Москве 15 часов и 10 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Ольга Журавлева. И вот наш слушатель Альберт, который уже к нам обратился с письмом. Внимание, внимание. По поводу Испании. Еще Нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт отметил следующее. Испания не уловила тенденцию развития, когда главным активом стали предприимчивость и промпроизводство, а не контроль ренты и добыча золота для тезаврации. А Британия как раз это и уловила. Согласны?
Вот. Нобелевские лауреаты, как правило, очень умные люди, и в данном случае абсолютно верно.
Вот. Александр Петрович, прежде чем мы приступим к рассказу о том, как Испания не смогла уловить нужные тенденции, мы сразу можем сказать, что следующую, наверное, передачу посвятим как раз Британии и тому, как она уловила промышленный подъем.
Британии одну передачу.
Ну,
посмотрим,
не одну. Ну, давайте
посмотрим,
следующую.
Как анонс у нас впереди, помимо Британии и еще Скандинавии. Скандинавия со времен викингов и до фактически Ханса Христиана Андерсена. У нас немножечко будет одна передача про Польшу. У нас впереди еще самый богатый век французской истории, потому что про Фуке и Кальбера нам придется говорить долго и упорно. У нас впереди, я уж сразу тогда все анонсирую, у нас впереди Россия, на которой мы остановились при Петре, налоги Москвы как города, там, поверьте, очень интересно, налогообложение Москвы – это совершенно особая, специфическая, любопытнейшая страница. Вот такая программа впереди ожидает.
Но ну, все-таки к Испании. Сейчас, да, мы вернемся к Испании. Я только сразу же, чтобы уже не мучить слушателей, задам вопрос. У нас есть на розыгрыш 4 книги Нина Берберова «Блок и его время», «Москва», издательство «Астрель», 2012 год. А вопрос вот какой. Назовите титул наследника испанского престола. Просто и ёмко.
Да.
Присылайте на СМС плюс 7-985-970-45-45. Вот как раз Галина спрашивает. А розыгрыш призов? А вот он уже начался.
Конечно.
Так, в прошлый раз мы говорили
в
Испании все в принципе, было хорошо.
Да, все было хорошо, но... постепенно к концу 15 века и Арагон, и Кастилия приходят в очень плохом состоянии. И специально для тех, кто ругается, задавая вопросы, что почему мы не рассказываем про современную ситуацию в стране, слушайте, и внимательно слушайте, и анализируйте. Итак, Арагон. Перепробовали все, что можно. Да, я еще раз напомню предыдущие серии. У них была чума, сократилось население Барселоны. Попробовали делать еврейские погромы. Конец 14-го, самое начало 15 века. Я посмотрел материалы по погромам. Вы знаете, такое ощущение, что громили не евреев, а громили богатых, потому что сносили все, что принадлежало богатым. Идея была такая, что от этого будет все лучше. Смотрим статистику. 20-процентные, а потом к 31-му году 50-процентное сокращение налогов. Долг составил безумные суммы. 30% доходов шло только на погашение долговых платежей. Потом... еще один кризис, пытались увеличить налоги, но, еще раз напомню, на Средиземном море их обошли генуэзцы тогда, и что получается? Еще 25% снижения объемов торговли, и Арагон приползает к объединению Испании уже очень грустным государством. Достаточно сказать, что Барселона просто-напросто была маленьким кусочком внутри своих прежних границ с резко сократившимся населением. Никаких доходов, никакого развития промышленности, хотя, казалось бы, век-то очень интересный век развития. Может быть, хорошо в Кастилии. Мы же говорили о том, что она тогда активно развивалась. Мы говорили, как она Ганзу отпихнула, как она металл делала. А нет. Огромные, опять-таки, заимствования. Колоссальные заимствования.
Напомните, на всякий случай, где в то время заимствует государство?
Государство вот пока... Вот что интересно, пока Испания заимствует внутри себя, выпускает ценные бумаги, мы про них будем говорить еще долго, но Вот эти генуэзские банкиры, они уже пришли в Арагон, они уже стучатся в Испанию, так, уже то, что они могли, были заимствования у тамплиеров, но мы помним, чем это кончилось, так, вот, и дальше была Гранада, 100 килограмм золота в год. Все победили, уничтожили. Последний оплот пал в 1492 году. И удивительно обнаружилось, что огромный источник доходов стал требовать расходов на содержание вот этого вот бывшей территории Гранады, захваченной бывшей мусульманской территорией.
Ну, а что значит на содержание? Вот нас все время слушатели спрашивают, на что тратят вот эти самые бешеные деньги?
В основном, конечно, война, но в Испании же огромное влияние городов и огромные поступления идут на сами города, и вот эти города с их дорогами, с системой подачи воды, которая в Гранаде была великолепная, с городскими расходами. И это все, оказывается, нужны деньги. Так, что мы делаем? Мы боремся за чистоту наших рядов. И, естественно, как только у нас поженились Фердинанд и Изабелла, то есть происходит постепенное, окончательное объединение Кастилии и Арагона. Мы знаем, что Изабелла в 1474 году становится королевой Кастилии, Фердинанд становится в 1479 году королем Арагона. И это фактически уже одно великое государство. И что они делают? Они тут же в 1778 году создают инквизицию. Да здравствует чистота католической веры.
Интересный экономический ход.
Экономический ход идеи есть. Ну, должны же быть деньги, помимо борьбы за чистоту. И начинают пылать костры, аутодафе, и приходит к ним Томмазо Торквемада, известный доминиканский священник, который стал и проработал главой инквизиции фактически 17 лет. И он говорит, надо преследовать всех необращенных христианства людей. Испания должна стать абсолютно христианским государством. Опять-таки, мы смотрим не на правовую сторону, не на религиозную сторону этого, а только на экономическую. Что происходило? Преследовать начинает Маранов. Преследовать марисков, то есть и,
Мараны и марисков,
мусульмане и евреи, которые недавно приняли христианство. Угу. Но мы их обвиним в том, что они тайно исповедуют запрещенные культы. Вот наши туристы едут в Испанию и до сих пор видят вот эти вот музеи ветчины, так, где висят окорока. Да не случайно это, потому что Фердинанд рассуждал как? Они же тайно исповедуют свою прежнюю религию. Вот, поэтому что мы сделаем? Мы заставим открывать женщин лицо, мы во всех лавках и трактирах повесим вот эти свиные окорока, чтобы если он тайно вот сменил веру, а вот он остался при своей, чтобы не зашел он туда. Вот проверяют их на приверженность к новой религии, которую они перешли. Тысячи людей убегают. В 92-м году, год открытия Америки, да, но в этот год 165 тысяч евреев было только за этот год выслано из государства.
Я прошу прощения, я помню, что буквально несколько дней было дано до определенного числа, там, до 31-го числа, чтобы все повалили вон.
Конечно. Более того, так как пошел то ли слух, то ли правда, то ли быль, это сейчас мы не разберемся, но тем не менее, что они золото толкут в порошок и едят, чтобы вывести, то останавливали, спаривали животы, искали золото и так далее, Чистая статистика. Только Торквемада сжег 8800 человек, подчеркиваю, только сжег на костре. Отобрали имущество, полная конфискация, 90 тысяч человек. Так, вот, это огромное количество богатых людей. Причем интересно, что если в Арагоне плохо относились к таким сжиганиям, и были случаи, когда вот такого же человека, как Торквемаду, главу суда Педро Арбуэса, просто убили, так, в церкви убили за это.
То есть за невероятную жестокость?
За невероятную жестокость. То в Кастилии, вот судя по письменным источникам сейчас, это было что-то типа современного цирк-театра. Торквемаде аплодировали везде, где он не появлялся. На аутодефе ходили как на развлечение. Вот фанатизм, мистицизм, ритуальные танцы.
Прощения, король с королевой добавляли этого мистицизма, потому что Изабелла, насколько я знаю, была очень тоже во власти своих духовников и всевозможных там не только верований, но и каких-то там мистических озарений. Для нее это была очень важная часть жизни, если я правильно помню.
Она, да.
Мне кажется, даже из этих соображений мылась-то два раза в жизни.
Так, ну, вообще, это действительно традиция для испанской королевы. Как, помните, пытались подарить ей несколько дюжин чулок и сказали, разве вы не знаете, что у испанской королевы нет ног? Действительно, положено было мыться два раза в жизни, всего-навсего. Увы. Так. Ну и что дальше? И дальше вспомним. Гранаду в 1492 году завоевали. Так. Им обещали населению, что их трогать не будут. Но некоторые мавры уехали, большинство крестилось. Тем не менее, Филипп III через 17 лет говорит, а все равно все убирайтесь. Кто бы вы ни были, кто бы вы ни были, 3 миллиона человек на круг, если мы посмотрим за 30 лет деятельности вот этих вот вроде бы великих и действительно могущественных властителей, результат. Причем образованное, трудолюбивое население, богатое население. 3 миллиона человек убито, сожжено, уехало из страны.
А можно ли говорить о том, кто больше пострадал, евреи или мавры?
100% результат. Абсолютно. Во всех случаях 100% результат практически, за исключением отдельных уцелевших случайно людей, выселили и уничтожили всех целиком. И что мы видим? Мы видим, что поступление налогов не увеличивается, а резко уменьшается, и доходы Испании уменьшаются.
Ну как же так? Ведь у них же изъяли такое количество собственности. Там чуть ли не из глотки вытаскивали золотые. Неужели это были такие мавры?
Ну реально из глотки желудка. Так? И больше того, мы же увеличим с вами налог. У нас была ставка Аль-Кабалы 5%, мы ее доводим до 10%. Так? Вот. Мы издаем, для того, чтобы собирать вот эти налоги, издаем специальную тетрадь Аль-Кабалы, наставление. Вот сейчас этот документ называется «Новый свод законов». Это толстенный свод законов, как собирать, и ничего не получается. Ну, вырезали тех, кто платил, и обнаружилось, что на конфискациях заработали суммы, сопоставимые с годовым поступлением налогов от этих же людей. Оказывается, все в деле было, бизнес у них был, работали они, зарабатывали это. Это не владельцы их сокровищ каких-то, которые где-то лежали. Вот. И пробуют ужесточить налоги. Но не получается жесткое ужесточение. Не получается, потому что собрать 10% налог практически невозможно. Подчеркиваю, есть еще 10% церковное, а и тут еще 10% Аль-Кабала и 3% СИЗа. Но это же с каждой сделки. Если у нас в НДС есть какой-то вычет, то там с каждой сделки убирается имущественный какой угодно 10%. И поэтому дальнейшее совершенство налога – это огромное, на много десятков страниц списки исключений, освобождений. Король освобождает. С кого начинает? Ну, естественно, служителей церкви освобождает их от этого налога. А если, тем более, если они продают товары собственных хозяйств. Мясник королевский сразу получает освобождение.
Хорошая должность.
Аптекарь королевский. Поставщик рыбы. Чиновники во дворце последовательно указами, грандами становятся, вот им дают скидки. Гранаде вынуждены были, мы же говорили, что там проблемы с поступлениями, дать освобождение от Аль-Кабалы просто потому, что не получается, не не получается. Так, дальше. В Кортесах, извините, я часто ошибаюсь, меня поправляли, Кортесы надо говорить. Так вот, там влияние короля нужно все равно усиливать. Там есть Антонио Гарсия с многочисленной семьей и клевретами, потомками. Освободили его вместе со всеми наследниками, чтобы зарабатывал он королю на голосование. Правда, были позитивные вещи. Филипп освободил дарение и обмен книг. Вот это приятно. От такого налога. Так, почему-то освободили продажу мулов. Освободили продажи домашней птицы.
Мулы освобождены, лошади нет.
Лошади нет. За лошади платили. Лошади – это
интересно,
армия.
Как было с лошадками.
Это было очень-очень-очень важно. Так, дальше. Оружие освободили. Вот это очень важно было. Нельзя было фактически взять с продажи дворянских земель, потому как они у нас с вами не продаваемые майорат в основном. Так вот. И дальше пустились во все тяжкие. Вот мы к этому еще придем. Начали давать право собирать феодалам алькабалу в своих владениях. Так вот.
Для себя или для государства?
Для государства вообще. Но он передает. Так, и уходит. Города сами собирают, феодалы сами собирают, и тут наступает открытие Америки. И это, конечно, Испании помогло. Пошли невероятные деньги. Очень сложно посчитать, сколько было вывезено из Америки, потому что практически все конкистадоры врали в отчетности. А когда отчитывались о великих достижениях, надо было преувеличить. Когда нужно было сдавать в казну, надо было преуменьшать. И корабли исчезали, и золото, и серебро тонуло. И очень часто кладоискатели и находят, конечно, великие клады, но очень часто обнаруживают, что корабли-то нашли, но золото-серебра там не было, потому как списать надо было.
То
но
есть просто
равно.
Топили галеоны под видом того, что там погибает богатство?
Было все. Но считаем так. По легендам, можно было из серебра построить мост между Америкой и Испанией. Легенды, конечно. Но, тем не менее, считаем на круг вот эти 300 лет. 70% золота в мире и 5-6 серебра в мире добывалось там, добывалось в Америке. Вот.
Которая в тот момент практически вся испанская.
Которая до одной линии испанская, до другой португальская. Но Португалию Испания на некоторое время захватывает. Поэтому почти все это испанское. Сколько? Вот перед перерывом мы назовем цифру. Если все суммировать, то можно посчитать, что примерно между 145 тысячами и 165 тысячами тонн серебра и около 3000 тонн золота, примерно 2800 тонн золота, они добыли. А в нынешних ценах это примерно 170 миллиардов долларов.
Вот. Ничего так, можно уже не прибедняться.
Деньги огромные.
Но аппетиты-то, наверное, тоже должны подрастать в связи с
аппетиты
этим.
Аппетиты должны подрастать. И опять-таки, как это добывалось? Сколько ради этого было уничтожено людей? Это...
Ну, еще несколько рублей на постройку кораблей, еще снаряжение экспедиции, еще некоторые затраты на все это были. Учитывается ли при подсчетах... Или чистая прибыль?
Вы знаете, кто-то из ученых пытался считать, цена 100 тысяч человек на тонну золота.
Угу. Да. Это только люди?
Это люди. Это 2 миллиона убитых в Центральной Америке. Это Гаити. Там было от миллиона до 3 миллионов человек осталось... 14 тысяч. Так, это Перу, это инки. Так, это, вот считайте, когда столицу ацтеков уничтожали, 240 тысяч человек убили, захватили 600 килограмм золота.
Дешево стоила человеческая жизнь.
Не то, что дешево, ничего не стоило.
По ту сторону океана.
То есть это миллионы убитых.
Мы продолжим программу «Фискал. Испания на пути к финансовому краху». Так это называется. Александр Починок, Ольга Журавлева. У нас уже есть правильные ответы. Сразу после новостей назовем победителей. В Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. И у нас есть уже ответ на вопрос. Есть уже у нас победители. Задавали мы вопрос, каков титул наследника испанского престола. И да, многие ошиблись. Это не инфант и уж тем более не дофин. Дофин – это французская версия. Хотя французские принцы приходили на испанский трон, но это другая история. А инфант — это любой ребенок, как инфант, так и инфанта, любой королевский ребенок. А вот наследник имеет специальный титул. И действительно, это принц Астурийский. А был, правда, вариант андалузский. Нет, андалузский неправильно.
Другая территория.
Совершенно верно. Принц Астурийский, так же, как принц Уэльский в Великобритании, точно так же принц Астурийский, наследник испанского престола. Правильный ответ. И книги Нины Берберовой «Блок и его время» получают следующие наши слушатели. Лена, чей телефон заканчивается на 54-91, Алексей, 46-25, Ирина, 91-42 и Павел, 30-47. Всех поздравляем, молодцы. Мы возвращаемся к ужасным историям с испанской казной, скажем так. Испанские губернаторы списали на Дрейка золото в 5 раз больше, чем он награбил, считает Константин. Тут же пишут о том, что аппетиты росли, и казна была постоянно пуста, объявляли Испанию банкротом. А где деньги брали? А, куда девали, еще интересно?
Так, как куда девали? А вот сейчас вот и расскажем, куда девали. Но мы еще с вами, к сожалению, не добили Америку. А чем дальше, тем хуже. Мы с вами, государство ассетков, разобрали, что происходило. А с инками было то же самое. Суммарный итог такой. Государство уничтожили, в Куско забрали тонну с небольшим золота, 15 тонн серебра. Государство, цивилизация снесена целиком. Так? Вот.
И еще кто после этого варвары?
Так вот, кто после этого варвары? Поэтому читаешь воспоминания, словно обезьяны хватали они золото, раскачиваясь от удовольствия, как будто оно их преобразило и озарило ярким светом их сердца. Поскольку ведь это истина, что они стремятся к нему с неизъяснимой жаждой. У них раздулось от него брюхо, они рвутся к нему, как голодные, словно голодные свиньи, жаждут они золота. Вот...
Печальная картина.
Печальная картина. А Дрейк, Дрейк около 30 тонн золота и серебра отбил. Сколько на него списали, это отдельная тема. Но вот мы с вами, благодаря вашему вопросу, постепенно приближаемся к Филиппу II, к тому кризису, о котором мы говорим. Вот, доходы от Индии есть, советы есть, парламент есть. А он уже работает до советов, потому что советы по разным видам доходов, их так много, что их объединили в специальную хунту, объединение секретарей советов. Вот. Дальше, если вот у всех был бы телевизор, то увидели бы вот такой график. А это страшный график, что получилось. Что на нем? А на нем все очень просто. Попробую объяснить словами. А налоговые поступления продолжают расти. И в 16 веке они увеличиваются почти в 2 раза. Вот. И потом в середине века следует скачок, мы уходим на ставку 14% алькабалы, еще увеличение на 60%. Но доходы от Индии, вот они, видите, тоже растут, растут, угу. растут. Но есть вот такая еще более быстро растущая линия. Это внутренний долг, платежи по внутреннему долгу. Я напомню вам, что мы с вами в прошлый раз говорили о этих вот бумагах, облигациях
государственного
и городских займов, которые выпускались под 7% годовых, под 7,14%, под 5% годовых, и целое столетие все было хорошо. Но вот они приблизились, выплаты по ним приблизились к сумме налоговых поступлений в Испании-то. То есть основная часть расходов бюджета – это платить по своим долгам. Так? И возникает ужасная ситуация у Филиппа II. У него первый раз, когда он находится в Англии, обнаруживается, что он не в состоянии платить. Так? Погашать проценты по этим бумагам. Там фиксированные выплаты. Катастрофа. Что делать? Так? Он вынужден идти в нескольких направлениях. Сначала он делает займы. Вот тут, как вы правильно сказали, прибежали генуэзские банкиры. Банкиры еще из Безансона немножко, и из Фландрии. И говорят, давайте мы вам дадим займы. Так? Займы мы вам дадим в обмен на... рост на возможность сбора налогов и поступления от налогов. И
вот... Так, подождите, мы даем вам сейчас деньги, а потом ваши же налоги будем собирать сами.
Будем получать доходы от сбора ваших налогов. Вот идут листы за 3 месяца 75-го года, разные фамилии, и увлечение Аль-Кабалы в 76-м году, в следующем, Эстебан Грио, 104 дуката, 17 дукатов, Лоренцо Ломелин и Николай Ломелин из Безансона, 107 дукатов, потом Алонсо де Салинас, который во Фландрии живет, 323 дуката и так далее. Еще один из Фландрии банкир, 587 дуката, вот 8 июля, и так далее. Так? Занимаем по 12% годовых. Примерно 40% вот этих вот займов, вот этих асиентос, это Фландрия. Половина внутренняя Кастилия и 10% на территории Италии. Но внутренняя Кастилия – это тоже генуэзские банкиры, которые тут дают денег. Что дальше делать? Собираем Кортес. Так? Объясняем им. Надо повышать налоги. Они, конечно, преданы, но они не хотят повышать налоги, потому что у городов нет интереса воевать. Им все равно, что там творится. Так? Вот. И кризис 1503 года, нужно был второй уже кризис, надо было 561-й первый кризис, надо было проходить без повышения налогов. Не хотят. Что делать? Как быть? Так. Отдаются сборы налогов окончательно городам фиксированный суд. Что означает? Заключается соглашение на 6 лет о том, что города будут давать сумму фиксированную вот 6 лет подряд, а сколько они собирать будут вот этого тамошнего испанского НДС, это уже другой вопрос.
То есть они заинтересованы собрать как можно больше, а сумма у них фиксированная на отдачу в бюджет?
Конечно! Конечно. И получается так, что вот еще раз говорю, первый кризис его тряхнул 57-60-е года до 61-го, тем более, когда он был в Англии. Второй кризис 75-77, и он думает, что он выскакивает.
Он переводит
свой короткий долг в длинные вот эти бумаги, обратите внимание, это то, что делали наши банки еще совсем недавно. Он перевел вот эти вот свои журналы в обязательства перед банками. Думает, вот проскочу. Но он за это заплатил нулификацией своей роли в сборе налогов. И мы помним, 10% ставка доросла до 14%. Эффективная ставка 2%. Эффективность сбора Аль-Кабалы процентов 20% составляет. Не более того. Так, у него города с деньгами, у него все время настигающие его платежи, так, вот, и он пойман в ловушку, которую сам себя загонял.
Да? Александр Петрович, ну скажите, ну ведь даже вот глядя со стороны так поверхностно, можно понять, что если ты просто занимаешь деньги, ты все время должен их отдавать. Нужно искать способ эти деньги как-то зарабатывать. Ну хорошо, привезли из-за моря, привезли там золото, серебро и так далее. Но нужно же как-то постоянный какой-то источник дохода иметь для страны, помимо этих прекрасных налогов, которые все так и норовят не платить.
Он считает, что у него есть источники доходов. Тем более деньги нужны сейчас, а отдавать должны будут преемники.
Понятно.
И именно поэтому дальше складывается страшнейшая история вот этих займов. Я когда смотрю суммы, 557 год, 7,5 миллионов дукатов, так, это невероятные деньги. Вот нас сейчас поправляли, что 170 миллиардов долларов в масштабах современной цивилизации – это немного. Ну, вот прикиньте, просто-напросто. В свое время считали, что Римская империя на 50 миллионов человек, ее бюджет был где-то 1000 тонн серебра в год. Филипп тратит 200 тонн только государственного бюджета на 5 миллионов человек. Неплохие деньги. Очень неплохие деньги. Так? Плюс еще идут деньги из Индии. Но, тем не менее, догасить долги. 7,5 миллионов дукатов он занял, больше годового бюджета. В 1975 году, когда тряхнуло, еще 15 миллионов дукатов, а впереди 96-й год, когда ему придется еще занимать еще 7 миллионов дукатов. И на минуточку, у него были ценные бумаги под 7% годовых, он вынужден в период кризиса уходить на 12% годовых. Так, вот. Он очень надеется, что дальше ему повезет, но это не получается. Вот. И долги его тянут. Но надо отдать должное, постепенно вот эти займы опять были, превращали ценные бумаги, и все-таки они старались вести разумную политику. И когда ситуация чуть улучшалась, приходили новые галеоны, приходило золото из Америки, понижались проценты по кредитам, они старались сыграть в обратную, они старались заменить бумаги с высоким процентом на бумаги с низким процентом, займы банкирам на пожизненные и вот эти вот ценные бумаги, так, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, долги, вдумайтесь, в размере бюджета Испании. Это тогда было очень много.
То есть нельзя не строить дороги, нельзя вести нормальные военные кампании, нельзя заниматься, я не знаю, там, воспомоществованием бедным, медициной, там, наукой, ничем нельзя заниматься. Все время нужно отдавать долги. Я правильно понимаю? Мрачное средневековье?
Ну, он пытается все равно заниматься. Он пытается заниматься войной. Ему надоел Дрейк. Ему нужно разобраться с Англией. И он собирает великую армаду.
Она же непобедимая, да,
ну, непобедимая
момента.
В то время ее не называли. Великой ее называли. 130 больших боевых кораблей. Срубленные дубы. Изменение климата Испании, в конце концов. Огромная армия, и вот была такая авантюра. Послал он вот эту вот армаду. В итоге армада бесславно погибла, еще раз показала, что такое неповоротливая Испания, вопрос наших слушателей в самом начале передачи, и Англия, которая тогда пыталась развиваться, более бедная. Мы будем смотреть, и вы поразитесь, суммы доходов Англии того периода, ну, мелочь это в сравнении с испанскими. Ну, мало это, совсем мало, так? И кораблей мало. Только они более быстрые. И армии такой нет. И надо было вооружать корабли, ведь вооружение с них снято было прямо при нападении испанцев. И все равно. И вот эта вот неповоротливая махина гибнет в основном от стихий. и ничего не может сделать.
Бестолковое хозяйствование.
Так, бестолковое хозяйствование, а это, опять-таки, убытки, убытки и убытки. Это не просто погибшие корабли, это недопривезенное золото из Америки. Это потерянные торговые галеоны, это бесчинство пиратов, и это опять убытки, убытки и еще раз убытки. Вот так вот. Попробовал с войной, так, и не получилось.
Ничего, Филиппу Третьему досталось просто голь, полная вообще разруха.
Нет, почему? Он сам досталось все равно великое государство. Так, что делаем? Давайте Алькабалу переместим в Нидерланды.
Есть такая провинция,
так,
действительно.
И посылает он Альбу, герцога Альбу, кстати, сильнейший военачальник, с очень сильной армией. И вводит он там этот налог. И какой результат? И все под контролем. Жесткое полицейское государство. Почему в голландских домах нет занавесок? Нельзя было. Должны были патрули смотреть. Все было запрещено.
Вдруг вы там деньги считаете?
Все. Или замыслы какие-то умышляете, так? И вот это вот сумасшедшее повышение налогов, оно окончательно поднимает на войну Кёзу. И что мы получаем? Мы получаем революцию, которая сносит, опять-таки, и армию испанскую с ее великими военачальниками, и государство испанское выгоняет оттуда. И, опять-таки, бедные, но свободные завоевывают себе право быть независимыми. И опять что мы делаем? Теряем источник поступления. А я не случайно акцентировал внимание. Займы. До 40% займов дело с кем? Банкирами и купцами из Фландрии. До 40%. И шерсть куда шла? Туда же шла. И там же перерабатывалась. Так? И своими руками, повышением налога, угробили объемы поступлений. И опять у нас сплошные убытки. Вот видите, что получается? Так? Ого. И дальнейшие годы мы смотрим его попытки каким-то образом еще что-то придумать. Вот. Новый налог на экспорт шерсти, новые таможенные пошлины с Португалией. Вот. Еще раз повышение процентной ставки по ценным бумагам, опять переговоры с банкирами из Генуи, вот он это делает, опять приходит в Кортесы, опять там требуют, давайте что-то делать. Рефинансирует долг. Вот рефинансирование долга – это каждый раз годичные переговоры. Mm-hmm. Представьте себе, в конце концов ценный бумаг при 5-миллионном дукатном бюджете становится на 21,7 миллиона.
Я прошу прощения, а Филипп III пришел на царство с государственным долгом там больше 140 миллионов дукатов. Ну, приблизительно, да. Следующие короли опять приходят. Там кто уже пришел без такого страшного долга?
А закончилось государство в конечном итоге. Если мы посмотрим, весь следующий век государство теряет свои позиции, так уходит постепенно из захваченных им территорий и сдувается. И к началу XIX века мы видим, к чему приходит Испания. Потери, потери, еще раз потери. Да, долго, долго, долго длится ее закат, просто потому что уж очень богатая страна, очень много поступлений из колоний, но даже вот этого, подчеркиваю, если ты сам ничего не производишь, даже вот этого не хватает. Вот это очень-очень важно. Так? Вот. Он опять-таки рискует поднимать. Вот были периоды 37% роста налога. Так?
Восстания-то были?
А?
Восстания-то были?
Ну, таких как... В Голландии, Фландрии нет, конечно.
То есть против своего короля природного так особо не бунтовали?
Восстание, нет, восстание – это в основном территориальные восстания. Угу. А налоги-то кто у нас собирает? Налоги собирает феодал и город.
И против него все
настроено. Поэтому
да.
Король-то он хороший, он налоги не берет.
И, кстати, живет в роскоши и позволяет себе бог знает что. А никто этого не видит.
А это никто не видит. И поэтому восстания у них разделены. Вот там, где чувствуется, что налоги идут Испании как государство, как Голландии, так там мы попали в страшную историю. И он, естественно, предложил даже 30-летний план выхода из кризиса. Опять реструктуризация бумаг. Но подробности, я думаю, слушателям неинтересны. Так, опять займы за займы, опять списание процентов, опять уменьшение расходов они пробовали немножко делать. Так, еще уже не увеличение налога, а монополия на соль. Это, опять-таки, монополия мы проходили. Так, полная передача даже маленьким городкам возможности собирания налогов. Опять огромный займ в Генуе, что он был вынужден сделать. Так. Вот такие были веселые дела.
Комментарии на СМС. А много ли воровали в то время? Думаю, немало.
Воровали, вы знаете, это, наверное, тогда не считалось воровством. По той простой причине, что, опять-таки, мы отдали с вами на откуп и феодалам, и городам сбор. Сколько они собирали на самом деле, я думаю, не знает никто. Я цифру вам назвал, вот угу. На которую обратите внимание. При ставке 10, а потом 14%, эффективный сбор налога составил 2% от общего оборота. Вот и считайте, формально небольшой налог. Вот.
Неэффективные же менеджеры эти испанские Габсбурги.
Габсбурги испанские неэффективные менеджеры. А вот те, кто
бурбоны.
Собирали налог, а вот те, кто собирали налог, вот наши, опять-таки, слушатели правильно подозревают. Наверняка собирали, видимо, гораздо больше. Вот. А вот сколько им оставалось, совершенно...
Ну, давайте в заключение немножко еще гадости про испанских королей вспомним. По поводу роскоши, церемонности двора и всяких прочих заморочек. Про церемонность, кстати, есть прекрасный анекдот, что король Филипп III умер, угорев у камина, так как придворные не смогли выкатить того единственного гранда, который мог подвинуть кресло короля.
Это да.
Ну, в общем, глупостей навыдумывали себе много. Да. Много ли картин тогда купили короли Испании?
Зайдите
собрание
в Прадо.
Прекрасное.
Великолепно. Того же самого Босха, Брегеля сколько накупили. Великих совершенно работ. Но, опять-таки, к минусу, под конец жизни он добавил налог на хлеб, вино и фрукты и сельхозпродукцию по ставке 4%. И это вызвало, мягко говоря, неудовольствие народа. Вот так вот.
Лучше бы цепочки золотые свои продал. И пару картин заложил. Людмила пишет, не пора ли выстроить экономику с равными правами поколений на социальные ковришки? Одно поколение гуляет, а младшие потом расплачиваются. Ну ведь действительно так
получается.
А вот так
вот и видели. А вот именно вот это вот и получилось.
Ну что, будем смотреть в будущее. Предлагаю все-таки, наверное, в следующий раз поговорить о Скандинавии, потому что иначе мы ее очень далеко задвинем. Да, а к британской промышленному подъему, к промышленной революции надо будет обязательно обратиться и не один раз даже. Я думаю, не одна передача у нас на это уйдет. А что касается скандинавов, которые как раз, как нам представляется, в основном грабили, тягали повсюду драгоценные металлы и кроме войны ничем не занимались.
Начали они с полного отсутствия налогов.
Вот, начинали с полного отсутствия налогов. Вот такие вот идеальные картины мы попробуем обрисовать в следующий раз. Александр Починок, Ольга Журавлева. Это программа «Фискал». В следующее воскресенье будем говорить о Скандинавии, о том, как они жили без налогов и зачем они все-таки налоги ввели.